День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Евамот. На прошлом уроке мы сейчас начнем Дав Пейхет. На прошлом уроке Дав Пейзайна Мудбет у меня была кушия. И я сказал, что я не понимаю Гемору, которая здесь пытается сравнить две парши, две главы. И Бум, и Трума. И сегодня я сказал, что вот записал такой урок и поговорил с ним хеврутой. И он предложил такую версию, и я нашел некого Раши, который я хочу с вами поделиться, поскольку, мне кажется, оно того стоит. То есть это кушия, которая была у меня вчера, когда я записывал предыдущий урок, она получила ответ. У меня было два пути. Путь номер один – переснять вчерашний урок, и как бы вот вы увидите такой вот готовый, хороший урок, которые тоже, наверное, есть в нашей программе. Но мне как раз вот достаточно часто хочется показать вам не готовые, отшлифованные уроки, а как раз вот такую кухню. Да? Потому что вот все эти отшлифованные ответы, какие-то там версии, там, гипотезы, такие, там, скажем так, ну, когда вот все так красиво и завернуто в красивую оберточную бумагу, на самом деле это не изучение Торы. В изучении Торы как раз есть очень часто ситуации, когда у тебя есть вопрос, на который нет ответа, вот ты ищешь, общаешься с людьми, задаешь вопросы. И мне кажется, что должно быть такое на программе, что мы должны понимать, что не все оно отшлифованные ответы. Иногда есть, вот Равецкий Зильбер, я от него слышал какие-то вещи, говорит, я думал над этим вопросом 25 лет. И потом, через 25 лет, я понял, какой на него ответ. То есть вот этот момент, мне кажется, он не должен ускользать из изучения Торы. Может быть, кто-то посчитает, что я не прав, и что вот в рамках программы все уроки должны быть одинаково красивы, одинаково выверены. И, возможно, будет прав. Я не утверждаю, что мое мнение единственное верное. Но вот так мне хочется сейчас сделать. Мне кажется, что есть в этом определенная прелесть, которая показывает, что мы живем с Торой, мы работаем над ее пониманием, а это не просто как бы вот так вот получается в ЭЗО. Вот. Так вот, что бы я хотел сказать. Значит, мы задали вопрос, как, почему учить труму и бум одно из другого. Мой хеврута предлагает такую версию, что вполне логично предположить, мы видим, что трума, все зависит, есть у нее дети или нет у нее детей. То есть ребенок, он является... И так, как я это понял, что ребенок, он собственная причина того, что она получает труму. И, возможно, это правильное понимание. Говорит мой хеврута, что, возможно, можно воспринимать ребенка как продолжение отца. Ребенок как продолжение отца, он причина, что она считается связанной с его отцом, и поэтому она может продолжать есть труму. И тогда это мамаш звучит как ибум, понимаете? То есть определенная параллель. В ибум мы ищем продолжить отношения умершего мужа с этой женщиной и через его брата привести какое-то потомство, которое будет как бы олицетворением той связи, которая была у этого человека, умершего, с этой женщиной. И этот ребенок, племянник, будет его, он как бы встанет на его долю, в наследии. То есть он как бы, этот племянник, который, возможно, родится, он будет тем человеком, который продолжит этого своего умершего дядю. И то же самое мы видим, в труме можно провести некую параллель, что она остается, несмотря на то, что она обычная еврейка, остается женой Коэна, когда остаются у нее дети Коэна. Или если она возвращается домой к своему отцу без детей, значит, она возвращается в то состояние, которое у нее было до свадьбы, несмотря на то, что у нее были дети. То есть этот момент показывает, что возможно параллель между двумя этими главами, и это причина, почему Гемара пытается их сравнить. Это та версия, которая сегодня возникла у нас с Хеврутой. Вторая версия, второй ответ. Второй важный момент, который мы задали, как понять Раши, который говорит, что вот здесь, зачем Раши приводит пример, то есть, мы задали вопрос, почему после смерти, Гемара задала вопрос, почему после смерти детей и бум заново у нее не появляется. И вот пример, который Раши приводит, она была, например, уже замужем за другим, и если скажем, что и бум возникнет заново, необходимость делать ему, то она должна будет пройти халицу, уже будучи замужем за другим человеком. И это будет создавать причину, что она будет опозорена в глазах мужа. Поэтому мы говорим, что зика не появляется заново. То есть это необходимо сделать ибум. И Раши, смотрите, как Раши добавляет. Раши очень четко объясняет, как работает логика этого. Раши говорит так. Илках, поэтому... Давайте посмотрим. Здесь Рабари нам покажет сейчас этого Раши. В Раши есть некое добавление к этому. Да. Илках, поэтому, аль-корхах, однозначно, бейн эйн, то есть сына нет у него, бешас миса к омар. На момент смерти, говорится, вегарей э ешло. И вот есть у него. То есть, вот эта фраза, она несколько непонятна. Зачем Раши объясняет? Что бен энлу бешас миса к омар. На момент смерти говорится. Поэтому версия объяснить этого Раши, она такая. Раши, это не то, что из-за того, что у Торы приятные пути, то зика не появляется. А вопрос, как толковать стих Торы. В Торе написано, сына нет у него. Мы говорим, что в труме сына нет у него, это работает и потом. Если после смерти отца сын умирает через какое-то время, то до смерти сына есть один статус, после смерти сына есть другой статус. В Ибуме мы говорим, что на момент смерти мужа все решается, и дальше ничего не меняется, несмотря на то, что дети тоже могут умереть. Так вот, объясняет Раши, мы понимаем эту фразу в Торе, соответственно правилу, что пути Торы должны быть наимим, как бы приятные и мягкие. То есть само толкование этого закона, используя правило, которое говорит царь Соломон, что слова Торы должны быть наимим, приятные, оно создает у нас определение понятие ибум, что ибум, он происходит только на момент смерти. То есть как раз именно здесь, когда мы смотрим, сына нет у него, в Торе написано нет у него, значит, его может не быть и потом. Но сама идея, что таким образом это создаст ситуацию, если будет потом это произойдет, у него не будет сына, и ибум возникнет как бы как через какое-то время после смерти, это создаст вот эту сложную ситуацию, поэтому этот закон Торы толкуется, исследуется, объясняется, понимается именно таким образом, что нет, только на момент смерти все решается. То есть вот этот стих в Мишлей, он не каждый раз в конкретной ситуации как будто бы не дает этой зике встать заново. Не так нужно понимать. А нужно понимать, что сам факт вот этой идеи заставляет нас толковать этот закон Торы таким образом. Вот это та вещь, которая написана, на мой взгляд, здесь в Раши. Это очень важная вещь и, мне кажется, важное добавление. Вот. Это то, что я хотел сказать. Теперь можно... Мы прошли уже Мишну на начале этого 10-го перека, 10-й главы, и давайте теперь перейдем непосредственно к тексту Гемары и сравним, опять же, два примера, которые здесь Гемара нам сказала. Мы увидим, что существует как бы два случая в Мишне, и посмотрим, как Гемара показывает, в чем разница между двумя этими случаями. Давайте посмотрим, начнем Гемору после Мишны. Медиктани сейфа, из того, что в конце Мишны написано, Нисес Шило Бершуз вышла замуж без разрешения суда. Написано так, мутерес лахзорло, она может вернуться к нему. Шило бершус бейзнин. А как она вышла? Без разрешения суда. То есть, вот это вот интересный момент, и тут нужно обратиться к Раше. Что значит первый случай, который здесь упоминается? Иша ша алах ба ала ле мединат аям. Муж ее пошел на заморскую страну. Убау и пришли в омрула и сказали ей, мед балех, умер твой муж. Говорит Раше. О какой ситуации здесь идет речь? Раше говорит, ситуация такая. Бедхад. Один свидетель пришел и это сообщил. Кедедайкинан бы Гемара. Как Гемара сейчас скажет. Вот вся первая часть Мишны говорит про ситуацию, что пришел один свидетель и сказал, твой муж умер. И тогда ей нужен что? Решус бейздин. Суд принимает решение, может ли она положиться на это свидетельство одного человека. Но есть ситуация, когда она нисес шилой бершус бейздин. В им нисес, вот здесь говорит Мишна, шилой бершус мутерес лах зурлой, может вернуться к нему. Да, может вернуться к нему. Почему? Что за ситуация? Какая разница? Что значит бершус бейздин? Нисес бершус бейздин, это значит, что пришли эдим. Что значит, зачем ей не нужно было, почему ей не нужно было ршус бейздин, разрешение суда? Гемара говорит, вот почему. Бе эйдим. Она вышла замуж, пришли два свидетеля. А два свидетеля у нас это полноправное решение. Здесь, в принципе, не нужно решение суда как таковое. Два свидетеля – это самая максимальная достоверность, которая есть в Торе. Давайте посмотрим текст. Элу бе эйдим. Говорит Гмара, Михлаль, следовательно, дрейша в начале бершус бейздин, да, бершус бейздин, да, с позволения суда, бейдыхад, но, значит, с одним свидетелем. Значит, с одним свидетелем. То есть Гмара говорит, что когда приходит один свидетель, тогда суд должны принять решение, взвесить, достаточно ли его свидетельство, недостаточно. Как он рассказывает, что, какие факты, если подтверждать, если косвенно. То есть нужно взвесить всю ситуацию и принять решение. Но когда приходят два свидетеля и говорят, ее мужа мы видели, что он умер. Все. Мы на них полагаемся, потому что Тора сказала полагаться во всех вопросах Торы на двух свидетелей, как на максимально возможную достоверность. Они должны быть да, кошерные, там, посмотрим там, все эти сугьот, что такое свидетели и так далее. Но так или иначе, все. Поэтому в случае, в первом, она выходит замуж без разрешения, с разрешения суда. А во втором случае, несмотря на то, что все ее, все это принимается, обсуждается в суде, все хорошо, да? Но решение суда, оно имеет, скажем так, не законодательное, а чисто процессуальное значение. То есть нужно провести процедуру, правильно принять информацию и запротоколировать. А в принципе два свидетеля имеют собственную силу ее освободить, как бы подтвердить ее свободу и возможность выйти замуж. Но оказалось, что это тоже ошибка, это то, что Гемара здесь говорит, что как бы ситуация получилась другая, не как предполагали. Значит, говорит Гемара так. Алма, следовательно, раз один свидетель тоже достаточно, следовательно, эдехаднейман. Значит, одного свидетеля, он верен, он достоверен, скажем так. Его верности достаточно. Силы его, силы доверия к нему достаточно. Вот это вот, как бы, скажем так, слово нейман. Он говорит, верен, да. Ну, что значит верен? Эдехад достаточен, чтобы на него положиться. Вот что значит нейман. То есть у нас есть, на какой уровень доказательств мы полагаемся? На два свидетеля или на одного свидетеля? Мы говорим, мы видим, что в вопросах выхода замуж, то есть освободить эту женщину от понятия соломенная вдова, достаточно одного свидетеля. А второй случай, когда пришли два свидетеля и освободили ее от этой связи, от понятия агуна, и она вышла замуж. Но пришел ее муж, и вот, так сказать, перед нами разыгралась та драма, о которой рассказывает Мишна. То, идем дальше, говорит Гемара. Ветна нами, учили мы также, ухзыку ли йойс масим эдми пиэд. Сложился ухзыку, сложился прецедент. Ли йойс масим, дать возможность выходить замуж, эдми пиэд, свидетель из уст свидетеля. Тоже по закону Торы. Не может быть свидетель А слышал от свидетеля Б, что факты были так. Это не кошерное свидетельство. Человек, который не видел собственными глазами, не может сказать, я был в конкретном месте, в конкретный момент времени, видел конкретные действия. Я видел. То есть это не свидетель. Свидетель, который слышал слухи, которые рассказывают ему это сам, это не свидетель по Торе, на основании слов которого можно вершить правосудие. Может быть, можно сделать дознание, там, косвенные какие-то улики. Это да. Это можно принимать все во внимание для того, чтобы разбираться и там, продолжать расследование, что называется. Но положиться на свидетельство можно только человек, который был очевидцем факта. Не человек, который слышал от других людей, которые это видели. Это недостаточно. Так вот, но вопросы вот здесь вот связаны. Эд ми пи эд, свидетель из уст свидетеля, этого достаточно. Вы иша ми пи иша, и женщина из уст женщины, то есть достаточно свидетельства женщин, что обычно недостаточно. Вы иша ми пи эвид, женщина из уст раба, вы ми пи шифха, из уст рабыни. Алма эдыхад мейман. Следовательно, даже один свидетель, этого достаточно. В принципе, в Торе один свидетель, он достаточен для чего? Засвидетельствовать кошерность или некошерность продукта. Мы потом посмотрим это буквально сразу. И свидетель один достаточно для того, чтобы в имущественных законах обязать клятвы. То есть человек, который, против которого есть свидетель, который говорит, что некто украл, некто не прав, некто взял, не вернул, он обязывает по Торе человека поклясться. Теперь все вопросы, связанные с эрва, то есть имеется в виду все, что связано с бракоразводными вопросами и статусом человека, должно работать на свидетельстве. Мы полагаемся только на свидетельство двух свидетелей. Но есть некое облегчение, которое мы посмотрим, что оно на самом деле оно облегчение, которое привело, или вернее, оно возможно на основании того, что последствия, они вот такие плачевные, как в этой мишне написано. Так вот, это облегчение дает возможность положиться на свидетельство, не подходящее по всем параметрам свидетельства в Торе, в вопросах о разрешении вот этих соломенных вдов. Ветнан нами, и также учили, эдэхад омер ахаль тахэль. Один свидетель говорит, я ел внутренний жир. Вегу омер ло ахальти. А он говорит, нет, я не ел внутреннего жира. Патур, он свободен. Тайма домер ло ахальти. Только причина, что он сказал, я не ел внутренний жир. А иштик, но если он молчал, мехиман, свидетель, он верен. Мы верим ему. Алмо, следовательно, эдехад, наиман, мидеврайса, следовательно, что один свидетель, он верен по Торе. Гимара Монолан, откуда мы это знаем? Детане, ибо мы учили так. Ой-ой, да, эйлаб хатосой. Написано в Торе. Следующее. Если стал ему известен его грех. Ашер хатаба. В книге Вайкра написано, да? Пасук, глава Далет, пасук Кавгимер. Ой-ой, да, эйлаб хатосой. И стал известен ему его грех. Ашер хото, который он согрешил. Вэйви эскорбоной сир изим зохор томим. И принесет он свою жертву, козла цельного. Так вот, ой еще, ой до элав хатосу, если станет известен ему грех, его, говорит, мра тире, вло еще уйди у ахери, но не другие ему сообщили. Ехоль, возможно, афаль пише, эйну макхишу е потур. То есть другие сообщают недостаточно. Но вло еще уйдио ахерим, говорит Гимара, значит, что уйдио ахерим. Может быть, что он будет свободен к макхишой, когда он его опровергает. Талмуд лойма, Артура сказала, о ой долой. Стало ему известно. Микуль мог. То есть он говорит так. Если ему стало известно, и он не опровергает, он не знал, тогда он, да, должен принести жертву, за то, что он съел эту запрещенный внутренний жир и так далее. То есть, если он получает информацию от другого человека, и он ее не опровергает, он будет обязан. Это то, что Гемара говорит. То есть, по Торе мы видим, что понятие эдхад, свидетельство о каких-то вопросах работает. Говорит Гемара, эй, хидам, но каким образом? Илейма, если ты скажешь... Де асу трей влойко макишлову. Пришли двое, он их не опровергает. Кро ламали, зачем тогда стих в Торе? Элу лав хад. Один человек пришел. Вики лой макишлой мейман. Когда он его не опровергает, тогда мы ему верим. Шма мина. Из этого сделаем вывод. Эды хад неймар, что одному свидетелю, да, можно верить по Торе в тех ситуациях, когда можно. Мимайда мишунду мейман. Кто сказал из-за того, что... Кто сказал, что мы верим или полагаемся нам достаточно свидетельства одного свидетеля? Дима, возможно, Мишим Декошасик, вся проблема, поскольку он молчит. То есть этот человек не опровергает. И мы говорим, о, штика, кеоидоя, его молчание, знак согласия. Молчание, знак согласия, это доказательство правоты этого свидетеля. Не потому, что мы полагаемся на свидетеля, а сам факт молчания и неотрицания есть доказательство правды этих слов. Гемара хочет доказать из Мишны в Критут, что это действительно работает по принципу штика кеоидоя, то есть само молчание является доказательством, а не потому, что одного свидетеля достаточно, чтобы положиться на его свидетельство. Гемара приводит такой вот источник. Тейда декатани сейфа. Да, ты далеха, что там написано конец в этой Мишне. Амру шнайм, сказали двое, ахальта хелеб, что ты ел внутренний жир. Был оймер, а он говорит, лой ахальты. Я не ел. Свободен. Рабимейр обязывает. Когда он говорит, я не ел, Рабимейр обязывает. Двое говорят, что он ел. Ома Рабимейр говорит, Рабимейр, кальвахомер, тем более. Им евиеу шнайм ледай миса хамур. Ведь к смерти двое могут его приговорить. Но явиоев люди корбана каль не могут привести его к более легкому жертвоприношению. Что мудрецы возражают и говорят, омрулой, маим ирце лоймар мездаити. Что ты скажешь про корбан, про жертвоприношение, если он скажет, я сделал специально. Ведь жертвоприношение можно приносить только если он ел, не зная. Но если он ел специально. Нет, поэтому он однозначно... нам нужно его собственное принятие факта. И поэтому мудрецы говорят, что нельзя сравнивать смерть и жертвоприношение. Говорит мудреца так. Говорит Гемара так. Рейша, начало. Мудрецы не спорят с Раби Гмейром. Май таймаку михаеви рабон. То есть первый закон, который мы привели. Мудрецы там не спорят, что если он промолчал и был только один свидетель, он обязан, и мудрецы с этим спорят. Про двух, может ли он оспорить двоих. А за это спор Раби Мейра и Рабона. Но про одного мудрецы не оспаривают. То есть в том случае, когда он молчит, мудрецы тоже согласны, что один человек, да, может обязать. Но говорит Гемара, Илейма Мишумнумя, но если ты предположишь, что он мейман, мы ему доверяем, ватрей, Беальма, двое обычно. Дафагав де комак хишлеу, он их опровергает. Эйнгу, ингу мемни, обычно мы верим им. Ингу, им мы верим. И все равно двоимка по три рабона освобождают мудрецы. Почему? Потому что есть какие-то, знаешь, другие причины. Это не мы верим, не верим. То есть одному верим, двум не верим. Потому что мы здесь даже два говорят, что он поел. Все равно мудрецы им верят. Но обычно верит. Но и в этом случае он имеет право оправдаться, сказать, я ел специально. То есть мы не верим им. Значит, это не вопрос в этой Мишне, верим, не верим. А в чем вопрос? Доказательство, не доказательство? Эл-у-лав. А только в чем здесь, собственно говоря, дело? Лав мишум де иштик. Ну, поскольку он промолчал. Иштика кеоидоя даме. И молчание – знак согласия. То есть, как бы, они доказывают, что однозначно нужно признать, что сам факт его молчания есть доказательство признания вины. Тогда говорит Гемара, хорошо, значит, один свидетель – это недостаточный источник информации. Тогда почему же мы ему верим, как мы сказали, что мы в вопросах вот этой вот женщины, которая, мы не знаем, что с ее мужем, мы да, верим. Росворой – это некая логика, полагаемся. Миди де хавей хатиха асхатиха. Это подобно, в принципе, про любой кусок мяса. Сафек шель хелев, жира. Сомнительно внутренний жир, сафек шель шуман. Сомнительно обычный, нормальный жир, который можно есть. Ве асо эдех. Вот пришел один свидетель. Ве омар и сказал, борили, я точно знаю, де шуману, что это разрешенный жир. Де умейман. Мы ему доверим. То есть, говорит Гемара, в принципе, это, ну, здесь не нужно, что... Один свидетель – это какое-то прям, мы ему доверяем в этих вопросах. И тут принципиальная разница между понятием «эйдут» и «берур» – выяснение. Здесь понятие «эйдут» – свидетельство, а есть понятие «берур» – выяснение. Так вот здесь Гемара говорит, это на самом деле работает по принципу как про любой кусок мяса, да, я не, ну, там не нужно свидетельство. Просто сказать, это мясо кошерное, и все. И поэтому, говорит, то, что мы полагаемся на одного свидетеля, это как обычное выяснение факта, обычное, как бы, вот, существует в Торе, как бы, две идеи. Есть идея свидетельства, и свидетели, они, как бы, создают некую судебную реальность, а есть просто выяснение реальности, и выяснение реальности, прояснение реальности, для этого не нужно свидетельство, для этого достаточно просто, ну, вот, человек, который пришел и рассказал, как все было. Говорит, ну, мидоми, разве это подобно? Осам лоицхазык и сура. Там, про этот кусок, нет никакого сложившегося претендента, что он в запрете. Охо, здесь же про эту женщину есть исхазык и сура. Сложился претендент, что она запрещена, что она замужем этим. Дэшис иш. Она замужняя женщина. Вейн доварше беэрва. И у нас есть правило. Все вещи, которые связаны с беэрва, имеется в виду статус ее личных отношений. Эрва, мы говорим, что это запрещенная нагота. Но это как бы вот эта идея, что она, в принципе, является запрещенной женщиной для всех других мужчин в мире. Это имеется в виду добра шеберва. Плохо смешная. Не может быть там никаких свидетельств и изменений статуса меньше, чем когда есть два свидетеля. Галодоми – это не подобная ситуация с этой женщиной, которую хотят разрешить. Эло, а только лихатиха девады хелем. Это однозначный кусок, который мы считаем, что внутренний жир. В асоидех, вот приходит один свидетель, в омар, и говорит, борю ли, я точно знаю дышиману, что это кошерный жир. Деломиман, в этом случае мы ему не будем верить. То есть, когда у нас есть неизвестный кусок, мы говорим, давай выясним, что с ним. Ну, кошерный, беседа. Но когда мы уже знаем, что этот кусок точно не кошерный, приходит кто-то и говорит, а я вот, говоришь, он кошерный. Не-не-не, друг, у нас уже сложился прецедент про него, ты не можешь это так вот просто словами разрешить. Гимара, мидоми. Разве это подобно? Госом. В этом случае афилу асу бейме. Даже придут 100 ломеем. Мы им не поверим. Гохо, здесь же киванде асу бейтрей мехемни. Двое придут. Мы ему поверим. Хад нами лехемни. Одному тоже можем поверить. Очень интересная логика. Придут 100, скажут, что у нас, нам известно, что это кусок запрещенный. Не поможет нам даже 100. Мы скажем, что он запрещен. А вот здесь придут 2, скажут, что ее муж умер. Мы им поверим. Так одному тоже поверим. Миди дехавей атевель ве эгдеш ве койномес. Это подобно статусу тевель, то есть отделенный и неотделенный урожай. Эгдеш, святое, посвященное имущество. Ве койномес, койномес. Это предметы, которые, на которых наложили статус запрещенного обета. Раши. Несмотря на то, что там сложился запрет уже, он прецедент запрета, он уже сложился. Самхинале, мы да полагаемся на одного. Что за предмет, что это за ситуация? Когда мы говорим, что мы не полагаемся... Не полагаемся на ситуацию, когда есть сложившийся прецедент запрета. Говорит, мы да полагаемся, у нас есть случай, например, у нас есть урожай, который был неотделенный. У нас есть кунам, предмет, на который наложили запрет обета. Да, обета. И у нас есть эгдыш, вещь, которая посвящена. Мы там говорим, что один свидетель, он да проясняет нам, ситуацию, да, проясняет нам, да, меняет этот сложившийся статус, уже сложившийся статус этого предмета. Что за примеры, Гемара сейчас объяснит. Говорит, хай тевель эхидами. О какой ситуации ты про тевель ты говоришь? Иди дей, если это его урожай. Говорит, элементарно, почему ты там на него полагаешься? Мишум де бьёду ли так, но он может его исправить. Это мой урожай, я могу от него отделить. Поэтому мне полагается, что я это отделил или не отделил. На меня полагается, потому что это моя, у меня есть такая возможность действительно это отделить. Элу де ахар, чужой. Майка совар. Что ты считаешь? Ика совар, если ты считаешь, что тойрым мишилой человек может отделить от своего отделения альшель хавейру. При этом я имею в виду, что я отделю и от урожая моего друга. Эйнуцорих даст байль. И не нужно ему ничего сообщать. Не нужно знание хозяина. То есть я хочу на ваш урожай делить от него труму. Так мне не нужно ваше согласие. Я же от вас ничего не беру. Я беру свой урожай и говорю, окей, ваш урожай, мой урожай лежат вместе, я отделяю. А я не хозяин этого урожая. Абсолютно, я от вас ничего не взял. Так вот, нужно ли для отделения ваше согласие? Предположим, это два мнения. Говорит, предположим, что не нужно. Опять же, вся возможность ему поверить, мишум добьёду или так, поскольку он может это отделить. Ика, особенно, если ты считаешь, что Рик даст байли, я должен сообщить вам, когда я отделяю от вашего урожая, даже со своего. Вомар, ану юдану бейдем и так. Да? И он говорит, я знаю, что он согласен, что я исправлю, что он согласен. И гуфом, там тоже нам нужно знать источник. В этой ситуации абсолютно не очевидно, что можно положиться на то, что он говорит, я знаю, что он захочет. Верзок, как говорит на идыше, никто не знает. Эгдыш, теперь пример с эгдышем. Кто сказал? Нами. И к душе с доме, если это имеется в виду посвящение средств, мишум добьёд или вдойсу, он может выкупить. Поэтому мы полагаемся на его посвящение. И к душе сагу, посвящение непосредственно тела этого животного. И дида, если ты его мишум добьёды лейчули але, он может отменить это свое посвящение, лейчули, то есть он пойдет к мудрецу и он спросит некого разрешения. Опять же, поэтому у него есть возможность решать и говорить, и сообщать, мы полагаемся на него, это его. Рудеахар, чужое, вомар еданубы, и я знал про чужое, дейчули морели, что некий хозяин этой жертвы, он отказался от этого статуса жертвы, который ему предал. Егупа Монорона, у нас тоже нет на это источника. Это тоже нужно доказать, что мы ему поверим. Койномис. Что значит койномис? Он сделал некий предмет, запрещенным на уровне святости, но ограниченным людям. Это конам, это корбану. Пусть это будет как жертва. Это из трактата Недарим, такая возможность. Если человек может некий предмет сделать как будто жертва, если это предмет его, или чужой предмет для себя. Он может сделать на уровне жертвоприношения. Так вот, койномис. Нами. Что там? И Костов, если ты считаешь, ешь мило бы куиномис, что есть отношение к этой святости, как будто бы, которое он делает своими устами, как будто бы на уровне, что нарушая их, человек должен принести мило, как будто бы он нарушает некую святость храмовую. Вы к душе с доме нохто легу, и некая святость денежная на них опустилась. Опять же, мишум демиода или вдойся, он может из этого выкопить. Вика совар эн мила бы куиномис. Если ты считаешь, что эн мила бы куиномис, то есть этого не происходит какой-то реальности, нарушая которую ты должен ее выкупать. Висур бы альму, это просто запрет. Дырахи валео акатфи, лежит у него на плечах. И дида, если это его мишум добьет или отчули, опять же он может отказаться. Элу де ахар, чужое. Вомарану юдан, я знаю, дичил марим але. И гуфа монаран, мы вообще не знаем. То есть Гемара говорит, в конце концов, он говорит, мы полагаемся бы эгдыш мило бы куиномис. Мы полагаемся на одного человека, говорит Гемара. Ну, и почему? Вот вопрос Гемара. И почему? Во всех этих случаях там есть ситуации такие очевидные. А если ситуация абсолютно не очевидная, и там ты тоже должен принести мне доказательства. Поэтому, говорит Гемара, отходим от этого варианта и приходим к знаменитому вот этой идее. Омар Раби Зейра, сказал Раби Зейра, митойхши хоймер шейхмарта лео бессоифа и калта лео бетхилосо. Раз ты устражил ей в конце, и это то, что рассказывает нам Мишна, что если муж придет и окажется, что он жив, смотри, какую трагедию она делает для себя, для него и для них обоих, ты облегчаешь ей в начале, поскольку она понимает, какую ответственность она несет в конце. Она полагается, на самом деле, на этого одного свидетеля. Это то, что говорит Раби Зейра. И она должна этот момент проверить. По большому счету, мы говорим так, окей, тебе достаточно самой этого свидетельства? Ты готова на основании этого свидетельства сказать, что твой муж действительно мертв, и ты готова выйти замуж за другого? Готова? Ты понимаешь, в какую ситуацию ты сейчас входишь? Если она проверила и полагается на это, мы готовы с ней вместе на это положиться. Вот это вот то, что здесь написано. Говорит, Гемара, ло лихмера, зачем нам нужно устражать на нее в конце, в ло лякеле, и обличать ее в начале. То есть мы ей даем возможность положиться на одного свидетеля, поскольку она понимает, какие последствия это можно привести. Говорит, Гемара, зачем? Зачем мы делаем ей облегчение, чтобы потом, не дай бог, произошло такое устражение? Зачем это надо? Отвечает Гемара, мишум игуна и кело барабонан. Из-за вот этого вот понятия игун. Вот эти вот соломенное вдовство, вот это вот, игун, когда она ни туда и ни сюда, мудрецы видели необходимость облегчить, но ее облегчение, она должна понимать, что готовы с ней пойти и ей облегчить, если она, понимая всю ответственность своего решения, готова положиться на это свидетельство. Вот так работает эта мишна. То здесь мы остановимся, Безрат Ашем, мы продолжим 88-й лист, после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, изучайте дофами. Всего хорошего. До свидания.